Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, о князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. Единое купили крещение, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона с вами сегодня клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Долгопрудного, диакон Дмитрий Котов. Последний раз мы читали с вами, разжевывали, так сказать, мысли Иоанна Кронштадтского, который мне очень близок. И у каждого человека, христианина, есть свои люди святые или те, которые ближе по духу. Это естественно и правильно, потому что все мы разные, и духовное устроение у всех разное. Вот, как сказал настоящий духовный человек, сказал, что 12 ворот в Израиле, и каждый спасает через свои ворота, то есть 12 колен в Израиле, 12 ворот в Израиле. Вот, и если человек духовного устроения и тот, и другой, они могут по-разному этот вопрос понимать, это норма, это ничего худого в этом нет. Главное, чтобы было единоверие, а разномыслие – это естественно, оно должно быть, потому что все мы разные, духовное устроение у всех разное. Я сегодня вот в дороге читал игумена Никона Воробьёва, потрясающий, конечно, человек, личность. Вы знаете, вот есть люди, которые говорят, и каждому слову веришь, Вот, как, почему, когда жизнь проверена, его вера или вера этого человека проверена жизнью, вот, это другие слова, это полная убедительность такая. Вот отец Никон Воробьёв, он именно из этой когорты, он был репрессирован, как вы знаете, да, в этой среде страшной, там, сказать, среди бандитов, там, уголовников, ну, всех разных слоев нашего общества, которые там находились, да, находился и он, понимаете, и его вера, она испытана, такими страшными испытаниями, которые там они все проходили. Поэтому, когда читаешь отца Никона Воробьёва, ну, каждому слову, это не значит, что нет доверия там другим, ну, просто, я еще раз говорю, и жизнь у каждого человека разные, и эта жизнь, несомненно, влияет, вот, и на, сказать, на отношение к вере. Вот, ведь можно очень много знать и во многом быть сведущим. Вот, и такие примеры были, когда человек, там, богословы, понимаете, ну, в советские времена тяжелые, ведь не все же, так сказать, пошли страдать за Христа, да, были люди, которые отрекались, были такие люди, и священники такие были, не надо об этом забывать, не надо, так сказать, приукрашивать нашу действительность, вот, и нашу христианскую, так сказать, жизнь нашего народа. Вот. И кто может сказать, что когда будет мучение, или когда были мучения, вот как бы мы поступили, или как я поступил, не зарекайся, вот, в каком смысле. Недавно я слышал, что Господь давал силы тем, кто, вот кого мучили, да, нашим христианам, первохристианам и мученикам за веру, вот, давал силы, чтобы вот эти муки выдержать. И они, конечно, молились, и Господь был рядом. А кто переставал молиться, тем не выдерживали и отступали. Вот в чем дело. Поэтому и отец Никон Воробьев говорил, как близок был Господь в эти часы страданий. А многие, как Александр Александрович Солодовников, говорили, что целовал свои оковы. Он получил столько духовной пользы и радости. То, что он сам свидетельствует об этом, никогда бы не получил в миру, не испытав этих испытаний страшных, которые он прошел, понимаете, много лет, будучи в этом заключении. Это касается и отца Никона Воробьева, конечно. Поэтому я всегда с трепетом приступаю именно к чтению таких священников, как Никон Воробьев, и люди, пострадавших по-настоящему, понимаете, потому что безоговорочно веришь, безоговорочно, вот, и абсолютно безоговорочно доверяешь. Ну вот, открываю, где открылось. Без смирения никакие средства не помогут. Да и Господь самонадеянному и гордому не помогает. И тот неминуемо падет в разные сети врага. Как понять гордость? Как это понимать? Ведь мы считаем себя негордыми, как правило. Но человек насчет себя, как правило, заблуждается. И поэтому мы читаем сразу следующее, чтобы уточнить то, что мы сейчас прочитали. Там будет объяснение этому. Еще раз предупреждаю, гордость есть основное качество дьявола. За гордость он из высшего ангела стал сатаной. И люди вместо подобия Богу приобретают подобие дьявола через гордость. Вот почему и сказано, что Бог гордым противится. Сам Господь велит научиться не от кого-либо, а от Него самого, смирению и кротости. И Матерь Божия засвидетельствовала, что она получила величайшую благодать быть избранной из всех родов за смирение. И продолжая дальше, отец Никон Воробьев: «Тщеславие, самолюбие и гордость так глубоко гнездятся в сердце человеческом, что нужны сильные средства и длительный период обучения скорбями и искушениями, чтобы искоренить их и привести человека хоть к некоторому смирению». Знаете, кто в этом в своей жизни пережил скорби или беды настоящие, вот, тот эти слова поймет правильно, потому что бесценно то, когда человек попадает в горнило, вот он человек гордый, все мы гордые, да, попадает в горнило, когда его смиряют, когда его, так сказать, уничижают, когда цепляются на любую мелочь. Одним словом, вот это вот, когда эта терка с человеком происходит, вот, внешняя, да, и внешняя, и внутренняя, вот, он потихоньку начинает изменяться. Если этого не будет, как правило, понимаете, а будет все удачи, так сказать, слава, там, внимание, там, сказать, всякие там похвалы и так далее, человек лучше никогда от этого не становится. Вы не забывайте историю с апостолом Павлом, да? Вот, когда, что он претерпел, сколько раз он был камнями побиваем, сколько раз тонул, сколько раз был, так сказать, на грани, так сказать, смерти, там, что его в корзине там, через ворота там, спускали, чтобы, потому что его там поклялись убить, и прочее, прочее. Вот. И когда он просил Господа, чтобы его избавил, наверное, так молился, Господь ему ответил, довольно и благодати моей, что потому что сила моя в немощи совершается. Ну, такой смысл был этого откровения. И продолжает отец Никон Воробьев: «Не огорчайтесь слишком, видя в себе и гордость, и тщеславие, и мшелоимство, и зависть, и раздражительность, и гнев, и прочее, прочее, не говоря уж о плодах их». Теперь очень важные вещи, слушайте. «Все люди, то есть мы с вами, существа падшие, однако осознать это разумом только недостаточно. Надо осознать сердцем и, заплакав об этом раз, продолжать всегда на молитве плакать пред Богом, раскрывая всю свою порчу, всю болезнь во всех видах и проявлениях. От этого обязательно рождается, знаете, что рождается, мягкое отношение к другим людям, хотя и долго могут быть еще вспышки гнева или иных страстей. Однако другого пути нет. Исаак Сирин говорит: иди путем, проложенным страдальческими стопами святых, своего пути не придумаешь. Эта наука точная». Знаете, кто знает в советские времена, да, как тяжело священникам, нашим столпам, светильникам, ну, Триану Кретянкину, как их над ними издевались, как они, так сказать, ну, три месяца там, не, полтора, три месяца, там, полгода, так сказать, побыл на домприходе, так все уже обжился, что-то началось там обрастать людьми, вот, так сказать, привык человек, хоть немножко, да, меняют, бросают другое место. Вот просто издевались над человеком, понимаете, он только переходил из храма в храм. Ну и, так сказать, если мы почитаем жития святых, то мы увидим одно – страдания, страдания, страдания. То есть они повторили, в принципе, путь Христа, только по своим силам, конечно. Тот крест, который Господь на себя взял, мы никто не в состоянии, так сказать, его нести, понимаете. Ну, я думаю, у каждого человека, который прошел эти страдания, у каждого свои, кстати, страдания, да, у каждого страдания свои. И вот моя жизнь сейчас, мне уже 73 года, и был период и скорбей, и страшной скорбей, и все такое. Слава тебе, Господи, теперь задним числом, теперь я благодарю Бога за то, что это все было, вы знаете. Неизвестно, что со мной было бы, если бы этих страданий, если бы этих попущений, искушений не было. Я думаю, что любой христианин, верующий, может эти слова повторить. Ну, в своем ракурсе, конечно, да. Когда жизнь прожита, и вспоминаешь, и понимаешь, что это, может быть, лучшие годы были в твоей жизни, возрастания духовного. И многие даже, ну, жалели о том, что вот, так сказать, когда все хорошо. Помните, когда святые молились, что Господь их оставил, когда все хорошо. Все хорошо, им они понимают, что им вот этих испытаний не хватает. Это, потому что Господь, значит, оставляет человека, когда все хорошо, все хорошо. Понимаете? Человек, как и, знаете, вот как любой продукт, когда его не положишь в такое место прохладное, где он как, хоть как-то сохранится, да, он начинает, так сказать, загнивать, он начинает портиться. Вот так и человек. Прекрасная жизнь, теплая, уютная. Каким бы он ни был, так сказать, ну, терпеливым там по природе и прочее, прочее, все равно человек у него улучшается. Улучшается только, когда начинаются вот эти вот, так сказать, искушения, которые человека приводят к терпению, приводят к осознанию своей греховности, вот, и человек проверяется, он сам проверяет себя, он проверяет свое отношение к близким. Все испытывается, все проверяется, когда начинаются вот эти скорби, понимаете? А уж там, не говоря там о войнах, там, да, о серьезных испытаниях. Там это все как горнили, как горнило. Горнили человек уже. Там не слукавишь сам себе, там уже не оправдаешь себя. ну, все ясно становится. Чем больше испытания, чем яснее твоя сущность и наша греховность, и тем больше человек возрастает в вере, прибегая, он понимает, что помощи неоткуда ждать, только от Бога. И взывает, и просит, и получает. Вот. И таким образом, и он и смиряется с одной стороны, а с другой стороны его вера возрастает. Другого пути нет. Исаак Сирин говорит, иди путем, проложенным страдальческими стопами святых. Видите, страдальческими стопами святых. Своего пути не придумаешь. Это наука точная. То есть точная, значит, проверенная. И такое заключительное слово, короткое, да. С гордостью человек не может спастись. При наличии гордости он и в раю опять может отпасть от Бога, уже окончательным падением, подобно демонам. Они же были в раю. Понимаете, что отпали. Понимаете? Поэтому это проверка земной жизни нашей, да? Проверка наших возрастания в вере и в смирении. Вот. Она просто нам, как воздух, необходима. Ведь надо заслужить. Этот рай нужно заслужить. Иначе ты и в раю, наверное, как демоны отпали из состояния райского, да? И в раю ты с этими качествами, наверное, тебе невозможно будет находиться. Это об этом говорит отец Никон. С гордостью человек не может спастись. Как Господь старается спасти человека, так дьявол погубить. Дьявол дает человеку видимость победы, а вот это интересно, над собой, и вводит через это в самодовольство и гордость. Дает успехи в покорении сил природы и внушает мысль, через знание, науку вы победите природу, будете бессмертны и станете богами. Вы и теперь уже можете гордиться своими достижениями. Вот это, знаете, это очень, люди не бездарные, там, талантливые, да, это же, знаете, сколько талантливых там, не, это не моя мысль, сказать, преисподней, и сколько простых, неталантливых, сказать, в раю. Это не моя мысль, у кого-то из святых я прочел. Так вот, талант, он... Если он правильно используется, да, если он, так сказать, благодарностью Богу, как один, я знаю одного композитора, который все имел «я», вот, и даже трудно с ним общаться было, понимаете, а потом в нем какое-то преображение такое произошло внутреннее, вот, и он говорит, это не я пишу музыку, это пишет музыка, Господь, а я просто записываю. Вот, стал больше причащаться, чаще в церковь ходить. Одним словом, само, ведь вот такой переворот, поворот точнее, понимаете, он все изменил, всю жизнь человека. С ним можно стало уже общаться, даже неприятно даже говорить, потому что, слава Богу, он, сказать, не станет, его «я» не стало впереди него. То есть он, сказать, на нем не сидит, как на коньке, понимаете. Теперь у него главное слово «Бог», который дал этот талант. Вот, оказывается, Бог сочиняет музыку, он только записывает. Это другой разговор. Это другой разговор. И так в любом деле. Потому что талант он что дает? Самодовольство и гордость. Вот что он, сказать, порождает. Вот. Если человек пишет о себе, не дай Бог приписать нам все успехи наши себе. Человек сразу при любой победе, там, я не знаю, какое открытие научится и так далее. Если он, так сказать, вознесется, если он, так сказать, припишет о себе, он не приобретет, а потеряет. В духовном смысле он потеряет, понимаете? Потому что Господь, кстати, он, если человек благодарен и приписывает действительно все Господу, да, потому что это не наши заслуги, а Божьи, вот, он дает еще больше и талантов, и больше, так сказать, возможности раскрыть их. Вот. А если человек забирает, просто забирает, сколько людей вот в моем окружении, особенно в молодости, вот, ну и вообще до первой половины жизни, вот, сказать, в среде, так сказать, там, художников, музыкантов, так сказать, общался, да, ну, по специальности. Я художник, академию художеств закончил, родные там музыканты, там братья, там сестры. И вот я смотрел, как в окружении нашем, вы знаете, кто не оставил Бога, кто пришел к нему, тот сохранил талант. Кто, значит, на этом коньке я застрял, тот или спился, или уже в могиле, или, так сказать, его талант был раньше более мощный, чем в последующей жизни. Так что есть над чем подумать насчет наших талантов. Многие святые просили, чтобы Господь забрал таланты, какие, это вы знаете, из житий святых. Просили, чтобы Господь не приумножал эти таланты, а наоборот забрал их, потому что ну, тяжело с этими талантами. Вот, не впасть в гордость, допустим, да, в самонадеянность, вот, тщеславие, ну и прочее, прочее, прочее. Гордость самая глубокая, самая скрытая, самая трудная даже для обнаружения, а тем более для искоренения. Страсть. Самая глубокая, вы представляете, да? Это самое главное качество, самое страшное качество, которое довело прекрасного, умнейшего, прекрасного, красивейшего Деницу превратило в сатану. И этот путь... Многие из людей талантливых проходят. Может, не в такой степени, конечно, как может быть, но все равно этот путь подобия, подобия Деницы. Прекрасный. Смотрите, люди, какие рождаются. Я смотрел фюрера в детстве, какой милый мальчик, ну и других великих, да, и что потом? Сам Бог гордым противится, потому что гордость коренится в глубине личности и определяет ее. Представляете? Определяют ее. Есть многие недостатки в каждом человеке, и у меня, и у вас. Но самый страшный недостаток, самый главный недостаток, коренной, как бы сказать, для спасения, самый важный – это наличие гордости или противление ей, или смирение, или гордость. Вот между двумя этими началами, или противоположностями, точнее, вот, личность и мечется наша, как мы с вами мечемся, понимаете, куда потянет нас, куда, или в одну сторону, или в правую, или в левую, и все. И человек там независим от таланта, от ума, от способностей, вот, понимаете, или все теряет, или приобретает еще больше и спасается. Дай Бог, чтобы мы с вами выбрали второй путь, в дух спасения, а не погибели. И путь ангельский, а не путь Деницы, который стал сатаной. Интересно, что говорит отец Никон, что гордость коренится в глубине личности, определяет ее, а все прочие грехи находятся на периферии личности. Легче усматриваются и легче искореняются. Вот это очень важно. Самое тяжелое, оказывается, борьба – это вот именно с этим качеством – гордостью. Гордостью. Начинаются там самонадеянности, там, приписывание себе своих талантов этих, да, и прочее. Окончается вот таким падением, падением, которое подобно падению Деницы. Интересно дальше. «Плачущий о грехах своих, выше воскрешающего мертвых», говорит преподобный Исаак Сирин. Это отдельно написано у отца Никона, вот, подчеркнуто. «Плачущий о грехах своих выше воскрешающего мертвых». Это представляете? Человек, который воскрешает мертвых. Вот, это ж какая святость должна быть, да? И если человек плачет о грехах своих, он выше. Но это, знаете, что это такое? Это посыл такой, очень важный. Если мы, человек... Так сказать, он поймет это, да, это, ну, очень высокие слова, кстати, очень высокие, там, для осмысления, да, вот. Он поймет, что вообще наши таланты, они просто ничто, как воскрешать мертвых, ну, что может быть выше еще в духовном смысле, ну, скажите, пожалуйста, вот, понимаете. И он, оказывается, кто плачет в своих грехах, он выше тех, кто воскрешает мертвых, непостижимо. Непостижимо. Но это такое сравнение и такая высота, которая ставит все на место, сразу начинает понимать, вот это и есть христианство, если кто правильно поймет эти слова. Это и есть христианство.
И еще, конечно, одно другому помогает. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Все наши грехи, большие и малые, камень, брошенный в море милосердной любви Божией. Погибнет лишь тот, кто сам хочет погибели. Невероятно. Вот, как важно, конечно, эти грехи свои, вот, чтобы они были раскаянные. Вот. Как, какой образ невероятный. Все наши грехи, большие и малые, камень, брошенный в море милосердной любви Божией. Ну, это невероятно, понимаете, как любовь Божия, какое пространство, понимаете, море, и это наш грех, это камень, брошенный в это море. Это невероятно просто, понимаете, невероятно. Какое определение Божьей любви. Море, бескрайнее море. Погибнет лишь тот, кто сам хочет погибели. Но это вообще, понимаете? Оказывается, кто хочет погибели? Тот, кто не осмысливает, эти великие слова, понимаете? Тот, кто эти камни, может, собирает, так сказать, знаете, мелкие грехи и так далее, может собрать целый мешок, понимаете, и он может тебя потопить. Вот. Тот, кто не обращает внимания на это мелочь, это какие-то грехи, все грешат. Ну, это вот кто вот такое устроение, кто не копается, глубоко, кто не видит своих грехов или не хочет их видеть, оправдывая себя. Ну вот и все. Потому что оправдывая себя, мы топим себя. Вот. А человек, который работает над собой и, так сказать, страдает от своих грехов, понимаете, он эти камни, свои грехи, море отдает море любви Божией, море любви Божией, вот, и все. И они там тонут навсегда через покаяние. Вот. И так потихоньку человек очищается. Вот. И с каждым днем потихоньку, может быть, понимаете, сегодня был огромный камень, завтра чуть меньше, а потом уже может до песка дойти, как у святых, да? Они все равно святые, Сесоя, вспомните великого, да? Не знаю, начал ли я хоть каяться по-настоящему. Невероятно. Вот святые как видели свои грехи, да, как песок морской. Вот, нам в эту сторону надо двигаться, дорогие наши, и мне, и вам. Вот тогда и жизнь будет с каждым днем, она ближе будет и Богу, и она будет похожа на христианскую, вот, а не на человека, который по форме верующий, а по содержанию враг Божий. Вот не дай Бог нам в это состояние впасть. Продолжаем дальше. Относительно язв душевных, мне думаю, что Господь будет взыскивать главным образом за то, чтобы не вполне, не на чистоту, не без лукавства открываем свои язвы перед Ним, чтобы скрываем их, оправдываем разными обстоятельствами, а главное, что не делаем достаточных усилий по нашим средствам, способностям и силам для избежания исцеления их. Говорю это по себе. Я всегда чувствую, что мог бы принудить себя на большее, а себялюбие и прочее мешают этому. Но если отец Никон, человек святой, несомненно, да, говорит такие слова, что нам говорить? Им надо внимать, надо, так сказать, прислушаться к ним, к звучанию этих слов, да, и к смыслу, этих смыслов, понимаете? И тогда мы увидим то, что мы обязаны видеть вот, в себе. Вот, спасибо отцу Никону за эти открытия. Он открывает, помогает нам открывать нас самих, себе. Продолжаем интересно эту тему. Так хорошо, камень к камешку, вот, значит, понимаете, и получается... Вроде возговорим об одном, а с разных сторон, и так получается такое ёмкое осмысление этого понятия смирения, это понятие гордость. По великой премудрости Божией грехи и бесы содействуют смирению человека, а через это спасению. Вот почему Господь не велел выдергивать плевелы из пшеницы. Без плевел легко возникла бы гордость, а Бог гордым противится. Гордость и высокомерие – гибель для человека. Вот это потрясающе, да? Что грехи и бесы, которые хотят погубить человека, они способствуют обрести нам смирение и через это спасение. По нашим грехам нас бы давно уже, так сказать, мы должны и жизни лишиться, наверное, да? Поэтому Господь не велел выдерживать плевелы из пшеницы. Все надеется Господь, каждый день надеется на меня, на вас, на всех нас, да, что мы, сами эти плевелы как-то с ними справимся или будем с ними бороться хоть как-то, да. А без плевел легко возникла бы гордость. Вот интересно, как в премудро все, да. Они хорошо, мы их видим, эти плевелы в себе, да. Не дай Бог, если мы не будем видеть их. Так что, видите, плевелы нам эти нужны, оказывается. Нужно их, и видение их нужны. В общем, грехи нам помогают, знаете, спастись. Наши грехи могут нам помочь спастись, если мы их осмысливаем как грехи, а не как, ну, подумаешь там, так сказать, ну, все грешат, ну, подумаешь там, да это пустяк, да подумаешь, ну, соврал, ну, подумаешь там, преувеличил, ну, подумаешь там, так сказать, изменил один раз, все, вот, посмотрите, фильмы там, все изменяют, вот, подумаешь там, это подумаешь, там подумаешь, понимаете, все мы себя оправдываем, вот, какому-то росте смирения может быть речь, понимаете, какому? Только, так сказать, ну, только возрастаем в гордыне, и все самооправдание с утра до вечера, вот наша беда, вот наша беда. Какой вывод из сказанного? Познавайте свою немощь и греховность. Не осуждайте никого, себя не оправдывайте, смиряйтесь, и Господь вознесет вас в свое время. Познавайте свою немощь и греховность. Одним словом, что смотреть на других? Смотри в себя. Вот, и познавай свою немощь. Да? И если мы никого не осуждаем, а себя, и себя не оправдываем, и смиряемся перед каждым человеком, стараемся смиряться перед каждым человеком, не возноситься, а смиряться. Вот. И Господь нас тогда поможет, спасет нам. Он тогда реально нам помогает. И в нашем спасении, возрастании в вере, в смирении, всем помогает. И, конечно, Господь тогда не оставит нас своей милостью. Вот. И возьмет нас к себе в нужное для нас время, в лучшее время для нас. Да, вот я чем больше читаю, вот сейчас тема греха, да, вот я удивляюсь, ну что уже, как же это все сказано, вот я читаю новый абзац, вот, и опять думаю, какой-то новый ракурс, да, отец Никон увидел. Грех не столько страшен сам по себе, как тем, что он омрачает душу, отдаляет человека от Бога, ввергает во тьму кромешную еще здесь, на земле. Помните, когда мы совершаем грех, в каком состоянии душа наша находится? Это же просто преддверие ада, понимаете? А если тяжкий грех вообще, это же, как бывают минуты, когда жизнь прям гришь как в огне, от стыда, от не знаю от чего. Конечно, от своей, так сказать, это самое, невозможности с ним справиться, с этим грехом и так далее. Да? Передает человека в рабство дьяволу. Вот, если мы усилия эти не делаем, да, просто мы становимся рабами. Представляете, ты живешь, а ты раб, вот, раб греха, и он тебя тащит, ты противишься слабо, еле-еле там это, а может, не противишься, может, ты соблазнился уже на этот грех, да, который извращает и ум, и сердце, и волю, вот так вот, если мы поддаемся этому, так сказать, движению, да, этому соблазну, вот поддались, сдались. Не препятствовали ему, сколько сил было, а поддались, соблазнились. Вот, сладкая уда, грех, да? Все будет показывать в ложном свете. Оказывается, человек в этом превращается, он все видит. Вот он, вот сейчас согрешу, вот, он, как бы, знаете, как бы затуманено все, понимаете? Он видит только сладость греха. Только после падения человек чувствует, что это начинается мучение совести. Только по падении. А так все это... Мы же знаем сладость этого греха, каждый из нас знает, понимаете, и чем эта сладость оборачивается в конечном счете, какой горечью, каким раскаянием. А если этого нет, то вообще человек уже, я не знаю, человек уже при жизни, он может быть в аду, понимаете, уже при жизни. Попробуй, так сказать, когда болезнь заскорузла, когда она, попробуй ее излечить. Когда ты постоянно борешься, это одно дело, когда ты, так сказать, ее усугубляешь. И сегодня, и завтра, и послезавтра, понимаете? Ну, неважно там, какой грех. Ну, все, человек, попробуй с ним поборись, когда ты уже, так сказать, во власти дьявола. Это, чем дальше, тем тяжелее. Надо как-то научиться противиться и сразу, или находить эти силы в себе. Силу. Если не справляемся, Господи, помоги. У каждого свои средства есть, защиты от этой бесовского наваждения. Потому что все он показывает в ложном свете, дьявол. Так что черное покажется белым. Вот это очень важный момент, понимаете? Черное покажется белым. Вот сейчас возьмите, сейчас искусство, сейчас много. Ну, я к этому имею в такой сфере отношения, да. Посмотрите наши выставки современного искусства. Это кошмар. Это ад на земле. Просто ад на земле. И все это называется высоким словом творчество. Высокое творчество. Человек уже и в аду пребывает, этими заражает других людей своей чернотой этой, понимаете, этой нездоровым духом, вот, и нездоровым неправильным пониманием правды и эстетики, и красоты, все ложное. Вот видите, он пишет, черное покажется белым. Ну что же, конечно, да, вот, да, это высокое искусство, да. Болото прекрасным садом. Вот это наше сегодня. И все общество сейчас все больше и больше, к сожалению. Вот. И в театрах, если вы знаете, да, если кто там следит за театральной жизнью, Господи, что там делается? Что там делается? Разве это было вчера или позавчера? Это возможно, понимаете? Сейчас это черное действительно выбеляется. Все представляют черное белым. Вот. А белое все меньше уменьшается в нашем обществе. Светлое, чистое, все меньше уменьшается. Просто посмотрите на нашу общественную жизнь, она невероятная, понимаете, невероятная. Я даже удивляюсь. Самые простые вещи. Вот я иду, я просто поражаюсь. Мне рассказывали, да, и я был свидетелем, приезжаешь там в какой-то периферийный город, особенно в Сибирь там и так далее. Мне рассказывали, идешь по одному городу, я забыл имя его, небольшой городок такой в Сибири, вот все здороваются, от мала до велика. Потрясающе. Сейчас иду в храм, понимаете, и со всеми здороваюсь. На меня смотрят, как на сумасшедшего, что ли, и так далее. А многие люди как бы просыпаются. Я вдруг вижу, идут холодные такие, независимые, гордые. Говоришь, здравствуйте! А они, понимаете, человеческое лицо просыпается, понимаете. Некоторые смотрят, как на сумасшедшего. А большинство, кстати, живых людей еще остались живые люди. У них живые чувства есть, понимаете. Я это делаю постоянно теперь, вы знаете. И все больше и больше людей уже, когда мы встречаемся, уже как родные, уже как знакомые. Вот. Но разве не так в наших деревнях было? Это простые вещи, но это же общение, но все начинается с чего? Здравствуйте! Начинается с самого простого слова. Добра желаю, чтобы добрый день был и так далее. И вдруг видишь вот это лицо, которое ты, знаете, независимое такое, идет, то есть все это, и дух, оказывается, просыпается. Там человек, у нас такой красивый человек. Прекрасно. Попробуйте среди в своем окружении. Ведь сейчас же такая разобщенность, которой никогда раньше не было, вы знаете, никогда. В советское время этого просто в помине не было. Все дети здоровались, в деревнях все здоровались. В городах сколько было, в автобусах там и так далее, переполненные автобусы, сколько проявления человеческого было, понимаете? Вот. Ну, давайте на своем уровне каждый будем возвращать, хотя бы православных, я призываю этих православных, хоть и начиная с внешнего, вот, а обязательно коснется внутреннего. Вот. Что мы были людьми, а не нелюдями. Вот. Холодные, неприступные, гордые, независимые, самоуверенные. И потом надо же молодежь нашу к этому призывать, воспитывать. И сегодня иду, значит, там идет молодая учительница, ведет или второй класс, или третий класс, целую группу. Никто не здоровается. Я учительница говорю, учительница и детям сразу говорю, дети, здравствуйте! И вдруг они там начали отвечать, половина из них, здравствуйте, здравствуйте. Ой, да вы умеете здороваться? Вот. И все заулыбались там и так далее. Вы знаете, давайте начнем с малого. Вот я говорю об этом. Вроде пустяк. Это не пустяк, дорогие мои, понимаете? Это не пустяк. Давайте будем оставаться людьми, даже в малом. Даже в малом. Или вот, так сказать, раньше уступали ведь места. В метро там и так далее. Ведь уступают. Сейчас сидят в своих этих гаджетах, понимаешь? Делают вид, что тебя не видят. Я пожилой человек. Да не нужно мне это. Я вообще человек еще крепенький, понимаете? хотя 73 года, но еще силы есть, слава тебе, Господи, я никогда не сажусь. Вот. Но дело в том, что ты сидишь, ну, это же противоестественно. Ты молодой человек или девушка, независимо сидит, понимаешь, а ты перед ней стоишь с рюкзаком, понимаете. Ну, если уступают, знаете кто? Мусульмане. Вот это да, там хоть уважение осталось еще к старшим людям. Вот так. И вот до чего дожили, да? Очень редко, когда молодой человек, вот, не мусульманин, да, уступает место. Редко. И это больно очень, очень больно. Нам-то, нашему поколению вообще, мы привыкли стоять, к любым трудностям привыкли. Это они не привыкли. Как мне, они все время слово говорят, дети говорят, ой, я устал, ой, я устала. Это что такое? Что это за слова такие? Я говорю, мне 73 года, вы слышали это слово «устал»? И поэтому я не разрешаю им, так сказать, не разрешаю им садиться. Вот когда они работают, стоя. Есть такие школы в Москве, и они говорят оправданно очень, где стоят, занимаются. Там парты повыше, там, и так далее. Говорят, что это полезнее гораздо. Вот. Понимаете, устал. И вот это вот, я просто обвил войну этой усталости детской. Она не думала, как это человек, ребёнок устает, это что за дела? Это, я же помню свое детство, что за устал, понимаете? Вот это болезнь современная, устал, это деградация какая-то, и физическая, и душевная, конечно, да. Ну, мы должны, нас каждый на своем месте, мы должны осознавать это и, конечно, помогать нашим детям, вот. Ну, и самому себе помогать, пример показывать, простите меня, и в том же автобусе, в троллейбусе, там, в метро, да, ну, вот. Уступайте места, независимо от возраста, уступайте места, вот, женщинам, беременным, там, и так далее, уступайте. Вот. Пусть тем, кто сидит рядом молодым, им станет стыдно. И такие примеры я сколько раз вижу. Ты уступишь, им становится стыдно. Не всем, конечно, но, слава Богу, еще живые, совесть жива, еще и живые люди еще есть даже среди наших молодых людей. Это наше маленькое дело, воспитание, но мы же должны этим заниматься. Мы не должны, что-то нас не касается, мы не должны. Вся жизнь ежедневная, и в семье, и в обществе, понимаете, должна быть живая, должна быть это живая проповедь вообще, твое поведение, твое отношение к окружающим, твое здрасте и так далее. Дальше, новая тема. Прелесть. Получил письмо дикое от Татьяны Ивановны, пишет отец Никон. Если следовать совету Спасителя, по плодам узнается дерево. От Матфея, 7 глава, 16-20 стихи. То по письмам ее можно познать, в каком душевном неустройстве она находится. Она заматерела в высоком, может быть, высочайшем мнении о себе и не выносит указания ни на малейший недостаток. За пустяк она раздражается тысячами слов самооправдания и исчислениями недостатков того, кто и указал на какой-либо ее минус. Это ужасное устроение, и она не видит этого и отвергает всякую попытку открыть ей глаза. Она привыкла, чтобы ее хвалили, и укоренилась в высокоумии. Да вразумит ее Господь. Прелесть, да, это страшная вещь, конечно, да. Человек, представляете, человек верующий и в прелести, да. По плодам узнается древо. По плодам. А что такие плода? Плоды. Вот плоды. Вы знаете, вот посмотрите вот среди своих людей, верующие люди, в своем храме, да. Вот. Я вот так вижу свой храм, и вот, как бы, можно сказать, так условно делится, сказать, вот малая часть людей, которые вот что бы там ни случилось, вот что бы где-то, никогда не будет доказывать свою правоту, неважно в чем. Я знаю таких людей, вы знаете, вот жизнь же сложная штука, вот, и они бывают правы, неправы, неважно. Вот, и они по-своему всегда, все мы по-своему правы, конечно, да, Ну, в любом случае, в любом, даже в любом, абсолютно, где ты, там, так сказать, правда, все равно есть место твоей неправде. Вот в чем дело. Понимаете? Человек совершенный, он более совершенный, да, или, так сказать, он, несомненно, увидит вот в этом конфликте свою часть вины. Вот, или несдержанность, или, так сказать, не те слова сказал, или, так сказать, ну, подумал, ну, немудро, так сказать, ответил. Ну, мало ли что, понимаете, человек, каждый человек, что-то там, трение произошло, да, не бывает трений, как правило, односторонних, как правило, не бывает, понимаете, есть, найти надо эту свою маленькую вину, увидеть ее, остановиться на то, что там тебя не устраивает в размышлениях другого человека, который с тобой беседует, или который сделал замечание, или что-то поступил не так, как тебе хотелось бы, и так далее. Вот. Человек всегда, всегда. Я знаю таких людей, и вы знаете, я их у них учусь. Есть кому учиться. В каждом храме есть люди, у которых есть к чему поучиться. В нашей среде, посмотрите, среди нашего окружения, всегда есть пример, вот ты знаешь, этот человек, если беда или какая, мы куда стучимся, в первую очередь, к этому человеку. Мы знаем, что они, вот истина, и помолятся, вот, и примут к сердцу, и так далее. Больше того. А когда с ними сталкиваешься, понимаете, жизнь сложная штука, и с ними бывают какие-то малые или большие, большие конфликты, понимаете, и ты видишь, как человек реагирует. Он всегда находит свою вину и всегда извиняется, просит прощения, и видишь, что и ты становишься, сказать, видишь, что ты тоже виноват. То есть они помогают тебе увидеть твой грех, понимаете? Виноваты они, а они помогают тебе, потому что не бывает так, чтобы виноват был один человек. Еще раз говорю, обязательно мы должны увидеть свою неправоту. И вот они это умеют делать и учат нас этому. Давайте у них учиться, учиться, есть чему. Вот. Живые примеры, знаете, хорошо примеры читать, они тоже очень помогают, очень помогают. Но ничто не заменит живой пример, ничто не заменит. А прелесть – это, конечно, страшное состояние, потому что как человек в затмении, человек он верующий, он, так сказать, в храм ходит, он причащается, то есть столько уже, так сказать, достоинств уже, понимаете, столько достоинств, попробуй. Так сказать, замечание сделать, попробуй, не ваш от батюшки или от тебя, более от равных себе, там, прихожан, не дай бог, но от батюшки, может, еще как стерпеть можно, но попробуй от своей подруги, от своих знакомых, там, что-то замечание, человек взвивается, как змей, понимаете, вот это что такое, вот это и есть прелесть, о которой написал отец Никон. Хотя мы все прелести где-то я читал у святых, да, в малой или в меньшей степени, да. Ну, хотя бы это узнавать это в себе, это качество, хоть увидеть, хоть иногда видеть его. Если не увидишь, ты не, как ты будешь бороться, как ты его осмыслишь, как ты исправишься, хоть немножко. Если вы, как пишете в своих письмах, чувствуете себя совершенно бессильно и по телу, и по душе, то почему же не смиритесь перед Господом? Какое вам дело до других людей? Для чего вам нужно, чтобы о вас думали только хорошо? Что пользы, если весь мир будет хвалить вас, а Господь скажет: «Не знаю вас». Зачем и вы сами себя хотите видеть во всем хорошей по-мирскому? А по-духовному хорош только тот, кто искренне от всей души считает себя хуже всех. Это учение Евангелия, учение всех святых отцов. Считайте себя достойной, заслуживающий ада, и умоляйте Господа, чтобы не воздал вам по заслугам, а помиловал вас не по каким-либо заслугам, добродетелям мнимым, а исключительно по милости своей. Что говорит сам Господь Иисус Христос? «Аще сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко рабине ключи мы есть мы, яко еже должни бехом сотворите сотворихом». Это значит, что если бы мы исполнили все заповеди, то и тогда должны были бы считать себя рабами, обязанными, как рабы, исполнять волю Господа своего. А получить от Господа особые милости или наследство давать Царствие Божие есть дело милосердия и снисхождения Божия к нам, а не плата за наши труды. Но мы не исполнили ни одной заповеди. А если что сделали, так отравили тщеславием или человекоугодием, или расчетами? Почему же мы считаем себя высокими? Почему не обнажаем пред Господем своих язв и не умоляем Его о помиловании, а все хотим являться пред Ним и пред людьми хорошими? Смиряйтесь, считайте себя достойной ада и с сокрушенным сердцем умоляйте Господа о милости. Как мытарь, блудница, разбойник, блудный сын, Господь помилует вас. И еще здесь сердцем почувствуйте это и успокойтесь. Сие буди, буди, аминь. Простите меня, пишет отец Никон. Ну, это, видите, вот целое послание, оно касается всех нас. И каждый, может быть, увидит, как бы это письмо отправлено не только к женщине, видно женщине, своему чаду или своей прихожанке, он относится к ней, это письмом обращается, да? Но он обращается и к нам с вами. То есть каждому из нас это все имеет прямое отношение, потому что все, да, немощи у каждого свои, но законы – это к немощи их, и как мы с этим справляемся или не справляемся, законы эти, они общие для всех. Вот мы их, пожалуйста, немножко разберем. Какое вам дело до других людей? Для чего вам нужно, чтобы о вас думали только хорошо? Что польза, если весь мир будет хвалить вас, а Господь скажет, не знаю вас? Вот самое страшное, самое важное дело, да? Как мы хотим, чтобы о нас думали хорошо? Как это каждый человек вот это расположен? Ну да, мы все прячем свои там шероховатости, свои язвы, свои... свою, сказать, неправду, да, прячем, и, сказать, каждый человек, так устроит человек, да, что он должен той хорошей стороной повернуться к другому человеку, так старается, вот, а всякие искушения и скорби, вот, проявляют человека, сущность его, да, или беды, или болезни, сразу становится все на место, человек, какой он есть, проявляется в полноте, вот. И, конечно, вот это уж желание казаться хорошими, понимаете, это, сказать, дело, можно сказать, бесовское, грубо скажу, грубо, понимаете, бесовское, потому что человек, сказать, он начинает попадать как бы в прелесть, он не видит себя истинного, какой он есть на самом деле, и не хочет видеть, понимаете, не хочет видеть. Мы не хотим с вами себя видеть, вот в чем дело. Вот наша беда, понимаете. Мы видим только свои достоинства, а свои немощи, свои эти, мы не видим, мы только... Они проявляются каждый день. В чем? Да везде, и на работе, и в дороге, так сказать, на работу, и в семье особенно, понимаете? Посмотрите, как мы проявляемся в семье, понимаете? Посмотрите. Вот. Сколько там искушений, сколько трений, сколько скандалов, сколько даже ненависти, до ненависти доходит. Где? В семье, в родной семье. Понимаете, люди близкие подпадают с чувством ненависти друг к другу, вот раздражение, непонимание, вот, гордыни невероятные, понимаете, а они верующие в храм ходят, это мы с вами, каждая в семье это есть, вот, и мы хотим выглядеть хорошими, это естественная потребность, как бы, душевная человека. Знаете, вот я согласен, кто-то мне сказал, вот один человек, жизнь подтверждает это, один человек в семье нормальный, праведный, и все на место становится. И сколько таких примеров я слышу в жизни. Вот одна, какая-то бабушка безграмотная мне рассказывали, да, как она поступала, как она вела себя. Например, она говорит, мне рассказывает человек, который мне рассказывает, она была безграмотная, у нее было 9 детей. Вот, и она то одного была, то во второго, то третьего. И вот, говорит, когда мы, была у нас она, да, там четверо детей было, и вот мы шалим, ну, дети есть дети, конечно, конечно, дети малые, дети, там, подростки, шалим, говорит, и там наделаем всяких чудес, накуролесим, мама придет, что вы наделали, что там, кто это виноват? Бабушка что говорит? Ой, не видела, не слышала, никогда никого не заложила, никого не ругала, никого не того, понимаете, любовью покрывала. И это работало. Стыд вызывало у тех, кто виноват. Дети-то все-таки, ну, совесть там есть у каждого, да? Вот. И они, знаете, что, и вот это запомнило это. И потом этот невероятный пример, когда она говорит, что я уже говорил этот пример, но его не грех повторить. Она ела яблоко и бросила его в корзину недоеденным. И вот видит, бабушка идет в корзину эту, берет ее яблоко и начинает доедать. И вот ей было там 8 лет, моей рассказчице. И она говорит, я удивилась так, я говорю, бабушка, а зачем тут в вазе, смотри, сколько яблок стоит. Это сколько, смотри, сколько еще яблока, сколько недоедено, понимаете. Смотри, хорошее яблоко, ну что ж его не доесть, понимаешь. И стала продолжала своим почти беззубым ртом жевать. И это так поразило эту девочку, да, что она уже в взрослом состоянии, это на всю жизнь ее, так сказать, пронзила, можно сказать. Она говорит, я кусочка теперь хлеба не могу выбросить, понимаете, не то, что яблоко не доесть. Вот так вот. Вот один человек святой или праведный в семье будет, или в обществе, или в школе, неважно что, и жизнь преображается. Правильно сказал Серафим Саровский? Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Давайте будем воспитывать не языком, морали читать, да, а своим добрым примером. Начиная от «здрасте», уступать место в этом, так сказать, никого не винить, никого не ругать и стараться показать пример, как это должно быть. Просто тихий пример, как это бабушка показывала.
Дорогие радиослушатели, время пришло к концу. Я хочу откланяться и до следующих встреч. Спасибо за нашу общую, за наше общение. Как всегда, оно для меня дорого, оно помогает мне, так сказать, и в жизни духовной, и в практической жизни. Пообщаться с единомышленниками – это большое счастье. Мы с вами единомышленники, надеюсь. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось, осталась личина благочестия, сила иссякла. Может быть, кроется где-либо, как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего. Без истинно умного делания монашество есть тело без души. Наступила весна, не замедлит наступить лето и жатва. О монашестве отец Никандр понимал так же, как понимаю и я. Называл он монастыри пристанями по назначению, данному им от Бога. Говорил, что эти пристани обратились в пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Некоторым, вопрошавшим его, советовал остеречься отступления в монастырь. Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения. По крайней мере, в избрании монастыря должен быть чрезвычайно осторожным и осмотрительным. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова к игумену Антонию.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Говорит радио.